До и после Наполеона. Лихачи и Ваньки. Знатные люди катались по московским улицам в собственных санях или нарядных каретах. Ну а как же те, кто свой выезд содержать не мог? В Москве XIX века уже появился общественный транспорт — извозчики. Москвичи традиционно называли их еще фурманами. Это прозвище произошло от немецкого языка, так как по-немецки «фура» — это большая телега, а «ман» — человек. Фурманный переулок назван так именно потому, что здесь был извозчичий двор. На этом же дворе стояли и пожарные повозки с пожарными трубами, насосами, почему переулок иногда называли «трубным». Делились московские извозчики на два сорта — «Ваньки» и «Лихачи». В первой половине столетия более двух третей извозчиков работали в Первопрестольной сезонно, то были крестьяне, приезжавшие зимой в город со своими лошаденками и санями, чтобы подзаработать. Вот они-то и назывались «Ваньками». Нелегкий то был заработок. То седок ускользнет, не расплатившись, то сам кучер запутается в хитросплетении московских улочек. Но все же заработка хватало и на то, чтобы самому прокормиться и к весне накопить десяток рубликов. Лихачами же звались извозчики профессиональные. У них и экипажи были комфортнее, и город они знали досконально. Но и седоков брали подороже. Об извозчиках напоминает и Тверская Ямская, названная по Тверской Ямской слободе, появившейся еще при Иване Грозном. Жившие здесь ямщики обеспечивали сообщение сначала с Тверью, а затем с Санкт-Петербургом. После строительства в 1870 году Белорусского, тогда Смоленского вокзала, их промысел стал неактуален. Золотой век. Минуло пышное и бурное царствование Екатерины, промелькнул несуразный Павел, оставив о себе в Москве мало памяти, разве что неказистую двухэтажную гостиницу на Покровке у Чистых прудов. Ушли в прошлое пудренные парики и раззолоченные камзолы, барочное великолепие сменилось строгим английским стилем. Московские дамы, довольно быстро отвергнув голую моду и полупрозрачные платья-шемизы вследствие французской революции, вернулись к тугим корсетам и глубоким декольте, позволявшим демонстрировать ожерелье стоимостью в несколько деревень. Головы светских красавиц украшали цветы, страусиные перья, ленты, бархат. А купчихи все еще предпочитали двурогие кички, украшая их золотом и жемчужными перловыми нитями. Без жемчужного ожерелья, желательно в несколько рядов, считали за стыд показаться в обществе. Московская манера одеваться отличалась от столичной. Все было тут преувеличенным, нарочитым. Чопорные петербуржцы потрунивали над Москвою, над ее олиповатостью, неловкостью и безвкусием. Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода. Если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее. Если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери, заметил как-то Гоголь, называвший Москву старой домоседкой. И действительно, московские франты хоть и носили панталоны, жилеты, сюртуки, как требовала мода того времени, но уж очень любили подчеркивать модные детали. Если в моду входили фраки с фалдами, то московские портные делали эти фалды особенно длинными и узкими, так чтобы они напоминали хвост ласточки и выглядели несколько комично. Жилеты московских модников бывали из розового атласа, сапоги украшались кистями. А уж галстуки москвичи носили такими длинными, что их надо было обматывать до 20 раз вокруг шеи. Но все же то был золотой век. Град русских городов, владычица, прихвальный великолепием, богатством, широтой, восхищался Москвой Александр Петрович Сумароков. Москва, если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже бывает больше того, сколько находится в кармане. Она не любит средины, писал Гоголь. В городе жили и творили замечательные поэты, ученые и художники. Талантливый мастер городского пейзажа Федор Алексеев создал целую серию видов Москвы, Красной площади и Кремля. Писал иконостасы для московских церквей Иван Бахматов. Создавали психологические портреты крепостных художники графов Шереметьевых Иван и Николай Аргуновы. Воспевали Москву Иван Дмитриев и Николай Карамзин. Часто бывали в гостях они у своего собрата по перу Василия Львовича Пушкина. Процветали дворянские усадьбы. Их владельцы по праву гордились своими садами со всевозможными увеселениями, богатыми коллекциями разных редкостей, коллекциями живописи, обширными библиотеками. Великолепное собрание картин и книг графа Николая Петровича Румянцева составило основу старейшего музея России, располагающегося в доме Пашкова. Огромную коллекцию портретов собрал Петр Борисович Шереметьев. Старинные рукописи коллекционировали граф Федор Андреевич Толстой и граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, а граф Федор Васильевич Ростопчин предпочитал западноевропейскую живопись. Литературный кружок собирался в усадьбе Астафьева, принадлежавшей Вяземским. Там бывали Иван Дмитриев и Василий Жуковский, Василий Пушкин, Константин Батюшков, Денис Давыдов, Адам Мицкевич, Николай Гоголь. Там во флигеле работал над историей государства российского Николай Михайлович Карамзин. С Астафьевым связана и история русского воздухоплавания. Весной 1804 года полет совершили две отчаянные дамы — супруга богатейшего горнозаводчика Александра Степановича Турчининова и светская львица, законодательница мод, княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина. Именно ее Грибоедов вывел в комедии «Горе от ума» как Татьяну Юрьевну, известную притом. Эти две отчаянные дамы в нескучном саду поднялись на воздушном шаре, построенном французом Андре Жаком Гарнером, пролетели над всей Москвой и приземлились в Астафьеве. Московский дом князя Вяземского не уступал загородному. Он стоял по соседству с Колымажным двором, где в то время была лучшая школа верховой езды. Палаты князя, окруженные обширным тенистым садом, привлекали ни богатством, ни роскошным столом. Напротив, современники часто ругали княжеского повара. Сюда приходили в надежде провести время за интеллектуальной беседой. Тут часто случались самодеятельные концерты. Тут бывали все путешественники, захаживали к Вяземскому и ученые мужи. Первые шаги в свете делала блистательная красавица Зинаида Александровна Волконская, занимавшая огромный дом на Тверской, там, где ныне расположен Елисеевский магазин. Природа одарила ее щедро — внешностью, умом, талантами. Хозяйка дома сама изучала историю, этнографию и археологию России. Она даже стала членом Московского общества истории и древности российских, пожертвовала свою библиотеку Московскому обществу испытателей природы. Ее салон вскоре станет сборным местом художников и литературных знаменитостей Боротынского, Мицкевича, Веневитинова, Девитте. Именно в салоне Волконской Александр Сергеевич Пушкин впервые публично прочтет тогда еще не напечатанного Бориса Годунова. В Москве выходили журналы со звучными названиями «Вестник Европы» или же «Амфион». Так звали легендарного древнегреческого царя Кефареда. Московская публика уже охотно посещала театры, частные и императорские, большой и малый. Ими руководил Федор Федорович Кокошкин, приглашавший в Москву лучших артистов и заведший в городе театральное училище. Он и сам пытался играть на сцене, в частных салонных спектаклях, но оказался ужасающе бездарен и каждый раз отчаянно переигрывал. Заядлым театралом был московский поэт Федор Федорович Иванов, автор популярных водевилей и нескольких трагедий. Его главным произведением считается трагедия «О Марфе-посаднице», характер которой он списал с московской барыни Настасьи Дмитриевны Афросимовой. Перед этой сердитой дамой трепетало не только все ее многочисленное семейство, но даже и околоточные надзиратели, которых она летом распекала за пыль на улицах, а осенью за грязь. Ее боялись, но и уважали. Афросимова очень любила заниматься сватовством и устроила множество удачных браков. Игорные дома. Важным центром культурной жизни Москвы во второй половине XVIII века и в течение полутора столетий был английский клуб на Тверской. Там играли в карты и допускали туда исключительно мужчин. Бывали там многие знаменитости: князь Гагарин, поэт Дмитриев, князь Багратион, гусар Давыдов, историк Карамзин, литераторы Жуковский, Крылов, Загоскин, Чаадаев, Гоголь. Пушкин там проигрывал огромные суммы. Согласно легендам клуба, его максимальный проигрыш за одну ночь составил 24 тысячи рублей. Сравните, за 4,5 тысячи в год Пушкин, уже будучи женатым, снимал квартиру. В семье у поэта Николая Алексеевича Некрасова страсть к картам была чуть ли не наследственной. Играл дед Некрасова, играл его отец, и сам он тоже вошел в ряды членов английского клуба. Некрасов карты любил, но был нетипичным игроком, не азартным. Он был холодным, расчетливым, обладал редкой сдержанностью и часто выигрывал. К тому же у него было правило играть только на специально отложенные картежные деньги. Некрасов понимал, что главный для богатых игроков не выигрыш, а приятное времяпрепровождение, возможность пощекотать нервы. Он сообразил, что люди такого склада не могут эффективно противостоять умному, сосредоточенному противнику и разработал свою систему. В клуб ехал только хорошо выспавшись, приняв для бодрости ванну с ромом. 48 лет он обыграл одного купца. Тот поставил на кон свою 23-летнюю наложницу, деревенскую девушку Фёклу Анисимовну Викторову. И Некрасов ее выиграл. Для Фёклы это стало счастливой переменой в жизни. Поэт хорошо к ней относился, водил в театры, занимался ее образованием, покупал дорогие подарки. Брал с собой на охоту. Только переименовал в Зинаиду Николаевну. И девушка ответила ему искренней любовью. Умер Некрасов в 56 лет от рака, за полгода до смерти обвенчавшись Зинаидой Николаевной, которая самоотверженно ухаживала за ним до последних дней. 1812 год. Пожар Москвы. Трагические события европейского масштаба нарушили мирную жизнь Москвы. В июне 1812 года Великая армия Наполеона начала вторжение в Россию. Она насчитывала более 400 тысяч человек, примерно в полтора раза превосходя русскую армию. До сентября месяца русские с боями отступали от границ России до Москвы, дав под Можайском генеральное Бородинское сражение, как того требовала военная тактика того времени. Русскими войсками в начале войны командовал талантливый полководец Михаил Богданович Барклай де Толли. Затем его сменил генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, первый полный георгиевский кавалер. К началу войны он, по понятиям начала XIX века, был уже тяжело больным стариком, но это не помешало ему взять на себя руководство армии. По одному из свидетельств он так выразился о методах, которыми будет действовать против французов. «Мы Наполеона не победим, мы его обманем». Ловушкой для Наполеона стала Москва. Решение сдать город было принято в Филях, в те годы подмосковном селе. Тут в избе крестьянина Михаила Фролова состоялся военный совет, на котором решалась судьба первопрестольной. Генералы обсуждали, давать противнику еще один бой или сдать Москву. Кутузов настоял на своем, и Москва была оставлена. Решение для фельдмаршала было крайне тяжелым, хотя он и убеждал соратников, что Москва станет для Наполеона западней. Тогда он казался уверенным в себе, а ночью адъютанты слышали его плач. Дальнейшие события показали, что решение было принято правильное. Изба, в которой проходил военный совет, получила в народе название «Кутузовской», и посмотреть ее нередко заезжали путешествующие по России любители старины. Семья Фроловых продолжала жить в ней, подзарабатывая рассказами о былом. Спустя 40 лет после окончания войны Фроловы переехали в новое жилище, а владелец деревни, один из Нарышкиных, распорядился сделать в той избе ремонт, оставив на своих местах вещи, которыми пользовались Кутузов и русские генералы, а двор обнести небольшим валом и канавой. В избе Нарышкин поселил отставного солдата-инвалида, назначив ему небольшое содержание и поручив быть смотрителем и сторожем. Лет 10 все было хорошо, но потом старый солдат умер, а изба осталась без присмотра. Ее несколько раз грабили, а потом случился пожар. Удалось спасти лишь несколько икон, в том числе икону архистратига Михаила и скамью, на которой во время совета сидел Кутузов. Судьба исторической избы взволновала общественность. Даже городская дума не могла остаться безучастной, и Нарышкин передал участок с обгорелым строением городу. Избу восстановили. К осени 1877 года строительство было завершено. Это была постройка, довольно близкая к оригиналу. Новодел сохранился до наших дней. Сейчас рядом с ним развернут целый музейный комплекс. Это интересно. Вторая кутузовская изба долгое время сохранялась в Очакове, где тоже на короткое время задерживался штаб русской армии при отступлении. Изба сохранялась еще в начале 20 века, но ныне и следа не осталось. Генерал-губернатор Москвы Федор Васильевич Ростопчин руководил поспешной эвакуацией ценностей и жителей города. По его приказу из города ушли полиция и пожарная команда. Были вывезены некоторые иконы, считавшиеся чудотворными. На 5000 подвод эвакуировали 25 тысяч находившихся в Москве раненых, но в Москве остались еще около 10 тысяч, которых вывести не успели. Многие из них впоследствии погибли в пожаре. Свое московское имущество стоимостью около 500 000 рублей Ростопчин намеренно оставил на разграбление французам, дабы его не упрекнули в злоупотреблении служебным положением. Не успели эвакуировать и воспитанников московского воспитательного дома, предназначенного для приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Огромный комплекс воспитательного дома занимал целую квадратную версту на набережной Москвы-реки. В Москве оставались 1125 воспитанников и воспитанниц младше 11 лет. Наполеон остановился в селе Троекурово на берегу реки Сетунь, ныне это Очаково-Матвеевское. Там до сих пор сохранилась церковь Николая Чудотворца, видевшая эти события. Сюда к нему приехал маршал Мюрат, командовавший авангардом французских войск, и сообщил, что дорога на Москву свободна и можно выступать. Вскоре французы были на Поклонной горе, где намеревались получить ключи от Москвы. Прождав напрасно и получив донесение, что город оставлен не только русскими войсками, но и большинством жителей, Наполеон двинулся к Дорогомиловской заставе, а уже оттуда, перейдя реку, в Кремль. Но в Кремле французский император пробыл недолго из-за охватившего Москву пожара. Существует много версий и легенд, был ли приказ поджечь город или это произошло случайно, но точной причины никто не знает. Часто идею поджечь Москву приписывают Ростопчину. Мысль эту он высказывал в беседе с Кутузовым, но вот сам ли он ее осуществил, не доказано. Перед отъездом Ростопчин позволил себе жестокую и эксцентричную выходку. Он вышел на крыльцо своего дома, куда приказал доставить двух заключенных — француза Мутона и купеческого сына Михаила Верещагина, арестованного за распространение наполеоновских прокламаций. Обратившись к народу с речью, Ростопчин обвинил купеческого сына в измене и приказал драгунам рубить его саблями. Затем израненного, но еще живого Верещагина бросили на растерзание толпе. Француза же Ростопчин отпустил, велев идти к своим и рассказать, что казненный был единственным предателем среди москвичей. Никто точно не зафиксировал, что еще сказал народу в тот день генерал-губернатор, но вполне вероятно, что он призвал сжечь город. И в первую же ночь после захвата Москвы французами в городе начались пожары, тушить которые было некому. Созданная еще в 1804 году профессиональная пожарная команда эвакуировалась, вывезя все средства пожаротушения. Наполеон бежал из центра города в Петровский замок. Император негодовал. Злобные русские не умеют воевать цивилизованно. Он захватил пол Европы, и везде города сами открывали ему ворота, а в России он с боями занимает одни лишь пепелища. Наполеон понимал, что в поджоге города обвинят его армию, и издал прокламацию, в которой назвал Ростопчина Геростратом. Так звали жителя древнего города Эфеса, сжегшего знаменитый храм Дианы. И хотя точно известно, что солдаты Наполеона подорвали новый артиллерийский двор и намеренно подожгли вдовий дом с тяжело ранеными русскими солдатами, назначенная Наполеоном комиссия признала виновным в пожаре лично московского градоначальника. Сам Ростопчин отрицал свою причастность к поджогу. Пожар продолжался около недели. Записки об этих страшных событиях оставил Иван Акинфеевич Туталмин, главный надзиратель воспитательного дома. Человек немолодой, но весьма предприимчивый и энергичный. В литературном архиве хранится дневник Туталмина о бытности французов в Москве из дневных записок его превосходительства Ивана Акинфеевича Туталмина, самовидца ужасов, производимых врагами в древней русской столице. Свои четыре пожарных насоса он вывести не дал, припрятал. А теперь, с началом пожаров, Туталмин заставил всех постоянно быть наготове и не мешкая тушить возникавшие то тут, то там очаги возгорания. Благо, детский приют стоял на берегу Москвы-реки. Примыкавшие к воспитательному дому деревянные заборы и строения были разобраны. Здание удалось отстоять. Когда пожары стихли, сам Наполеон взял воспитательный дом под опеку, но при этом половину помещений забрал под госпиталь. Таким образом, на попечении Туталмина, помимо воспитанников, оказались еще более тысячи немощных французов, которых Наполеон при отступлении бросил. Туталмину стоило немало усилий спасти их от самосуда. Да к тому же в воспитательный дом сами французы привозили сирот, подобранных ими на улицах уничтоженного города. Им давали фамилии Наполеоновы, Тревизские и Мюратовы. Впрочем, впоследствии личным распоряжением императрицы Марии Федоровны этими прозвищами велено было воспитанников не именовать. Когда пожар стал стихать, французский император решил возвратиться в Москву. В тот же день он объехал большую часть города, пытаясь оценить последствия пожара. Навести должный порядок французам не удалось, и оставаться в разоренном, сожженном городе войску стало невозможно. Они вынуждены были отступить по уже разоренным войной местностям, по старой Смоленской дороге, современное Можайское шоссе. При отходе из Москвы французы заминировали многие здания в Кремле и частично успели подорвать заряды. Но это была бессильная месть. Ловушка сработала, и сожженная Москва погубила Наполеона. Наступила зима с довольно сильными морозами, к которым французское войско было не готово. Возникли трудности с провиантом, к тому же французов нещадно атаковали партизанские отряды. Россия стала могилой для огромного, считавшегося непобедимым войска. Под Москвой, недалеко от города Железнодорожный, ранее известного как Обираловка, есть курганы, оставшиеся как раз с тех времен. Это братские могилы умерших от голода и от холода французских гвардейцев. Станция Обираловка знаменита еще и тем, что именно здесь бросилась под поезд героиня Льва Толстого Анна Каренина. В 1850 году в московском альманахе «Поэтические эскизы» было опубликовано стихотворение «Он» поэта Николая Соколова, посвященное пожару Москвы. Начиналось оно так. «Кипел, горел пожар московский. Дым расстилался по реке. На высоте стены кремлевской стоял он в сером сюртуке. Он видел огненное море. Впервые, полный мрачных дум, он в первый раз постигнул горе и содрогнулся гордый ум». Стихотворение читателям полюбилось. Неизвестный композитор положил его на музыку, и оно в несколько сокращенном виде стало народной песней. Пожар способствовал ей много к украшению. Чудовищный пожар уничтожил две трети Москвы. На Тверской уцелели только 12 домов, а в Китай-городе всего два. Уцелели воспитательный дом, хирургическая академия, почтамт, сенат, Голицынская и Шереметьевские больницы, Екатерининский и Александровские институты. В этих богатых дворцах селились наполеоновские генералы, и они принимали все меры, дабы защитить здание от огня. В пожаре погибло здание университета и, самое печальное, его ценнейшая библиотека. В усадьбе Мусиных-Пушкиных на площади Разгуляй сгорел подлинник древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве». Общий ущерб оценили в 320 миллионов рублей. Губернатор Москвы Ростопчин написал царю: «Москва должна быть отстроена заново. Нужно, чтобы она возродилась из своего памятного пепла и чтобы картина ее разрушения осталась лишь в памяти очевидцев ее бедствия». Александр I учредил комиссию для строения Москвы. Эта комиссия проработала 30 лет. Материалы для строительства производили 5 кирпичных заводов, а здание возводили несколько солдатских батальонов. Архитектурный отдел комиссии под руководством Осипа Бове разработал образцовые проекты в стиле классицизма, согласно которым должны были возводиться новые здания. В проектах было прописано все — размеры домов, их этажность, окраска. Сразу надо признать, что одобрили такое единообразие далеко не все. Однако наличие плана значительно ускорило строительство, и к 1816 году практически все жилые дома были восстановлены. В 1817 году Александр I утвердил генеральный план города, его также составил архитектурный отдел Бове. Строить деревянные дома в центре Москвы теперь запрещалось. улицы нужно было проектировать прямыми и широкими. Особое внимание уделили земляному валу, кольцу улиц, образовавшемуся на месте древнего оборонительного сооружения. Остатки вала снесли, ров засыпали, создав широкую улицу, которую замостили булыжником. По обе стороны мостовой домовладельцы были обязаны обустроить перед домами красивые палисадники. Так возникло новое название — «Садовое кольцо». Проект этот был реализован по всему левому берегу Москвы-реки, а в Замоскворечье — нет. Купцы решили, что дешевле выйдет откупиться от новой правительственной затеи. Поэтому тамошняя часть кольца называется по-старому «Земляной вал». На Красной площади снесли старые торговые постройки, а вместо них возвели верхние торговые ряды в классицистском стиле. Тогда же в центре Красной площади установили первый скульптурный памятник в городе — Минину и Пожарскому, а у кремлевских стен разбили Александровский сад. В Москве появились новые площади. В их числе была просторная театральная площадь, единый проект которой, включавший здание Большого театра, большие каменные дома и водоразборный фонтан, тоже разработал Осип Баве. Скульптуры для фонтана изваял Иван Виталий. Новое здание университета было выстроено по проекту Доминико Жильярди, который также восстановил здание Вдовьего дома, возвел Екатерининский институт, работал над восстановлением дворянских усадеб. Его помощник Афанасий Григорьев строил более скромные жилые дома. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Новопостроенные дома нужно было обставлять и украшать. Богатели купцы и производители мебели, но и для людей творческих профессий представлялось немало возможностей. В то время картины были обязательной частью обстановки богатого дома. В 1830-м живописцы образовали в Москве творческий кружок, натурный класс, который в 1843 году был преобразован в училище живописи и ваяния. Оно расположилось на углу Мясницкой улицы и Боброва переулка в красивом доме с круглой ротондой, приметой того, что дом некогда служил местом масонских собраний. Училище быстро стало гордостью Москвы. Из профессоров следует отметить основателя училища Маковского, отца теперешних Маковских, Пукерева, Перова, братьев Маковских, братьев Сорокиных, из которых один отлично знает анатомию, а другой пахнет ладаном и смирной. Прянишникова, съедающего ежедневно по огромнейшему куску кровавого мяса, спартанцы в искусстве и, в общем, милого человека. Инспекторов, вся инспекторская функция которых состояла из одного только подписывания расписания экзаменов, было много. Но из них особенно интересны покойный Зарянко, писавший очень хорошенькие головки, хохлописец Трутовский, который от малых ушел и до великих не дошел, и целомудренный Виппер. Этот Виппер, негодуя на олимпийских богов за то, что те не носили брюк и фраков, произвел всем училищным статуям возмутительную операцию, до которой не додумался бы даже сам Савонарола. Фидий побил бы его, разумеется, если бы был жив. Из натурщиков особенно знаменит Петр Егоров, вбивавший в землю тумбу одним ударом кулака, и Иван, вынимавший обратно из земли эту тумбу. Писал о нем Антон Павлович Чехов, всем сердцем любивший Москву. Выпускниками училища стали Алексей Саврасов, Михаил Нестеров, Леонид Пастернак, Козьма Петров-Водкин, Александр Померанцев, Сергей Шервуд, Вячеслав Алтаржевский и многие другие знаменитые художники. Холера в Москве. В 1830 году в России вспыхнула эпидемия холеры, которую также называли «собачья смерть». Считается, что болезнь проникла из Персии через Астрахань. Император Николай I немедленно переехал из Петербурга в Первопрестольную. Государь не бежал от опасности, а оставался со своим народом, помня о страшном чумном бунте Екатерининского царствования. Этим он предотвратил распространение панических настроений. С этой же целью в городе стала выходить холерная газета, содержавшая реальные цифры заболевших и умерших. Тогда в городе проживали менее 400 тысяч человек. Из них к началу зимы 1830-го холеры заразились 4,5 тысячи, из которых умерла примерно половина. За зиму число пострадавших от болезни удвоилось. Записки с описанием эпидемии оставил молодой этнограф Вадим Пасок, только что окончивший Московский университет. Все изменилось, все затихло. Москва кажется мертвую. Тишина страшная, дома как бы опустели, улицы обезлюдели, торговые площади, гостиный двор — все закрыто. Самый город уже давно оцеплен, и окрестные жители не появляются на местах торжищ, некогда шумных и многолюдных, — писал он. Соблюдая меры предосторожности, сам он не заразился холерой, хоть и ухаживал за больными в госпитале. Дошли до нас и письма других москвичей, описывавших московские события. Так почтмейстер и дипломат Александр Булгаков сообщал брату: «Здесь все трусят холеры. Чеснок вздорожал 6 рублями. На всех чеснок, особенно на людях. В клубе все приготовлено на чесноке». Железная дорога. 1 февраля 1842 года императором Николаем I Александровичем был подписан указ о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 километров. Строительство заняло много времени. Строили дорогу в основном крепостные крестьяне, причем контракт заключался не с ними, а с помещиками. Рабочим полагалось неплохое жалование, но по факту они его не получали из-за большого количества вычетов. С рабочих удерживали деньги за любой простой, произошедший по болезни или даже не по вине самого работника, а из-за плохой погоды. И даже со всей бригады за прогул одного человека. Правда, питание на строительстве было бесплатным. Но отработав год-два на строительстве дороги, бедный крестьянин мог не только не заработать, но еще остаться должником. Возведение Петербургского вокзала на Каланчевском пустыре на окраине началось в 1844 году под руководством управляющего путями сообщения Петра Андреевича Клейн-Михеля. Начал строительство вокзала архитектор Константин Тон, но он не сошелся характером с Клейн-Михелем, и работу перепоручили Рудольфу Железевичу. Московский вокзал являлся копией такого же вокзала в Петербурге, только был чуть меньше размером. Интерьеры вокзала поражали роскошью. Просторный двусветный вестибюль, дубовые паркеты двери, мраморные печи, зеркала. Второй этаж занимали квартиры служащих. В ноябре 1851 года состоялось официальное открытие железной дороги, которую москвичи сразу же прозвали «Чугункой». Из Петербурга в Москву отправился первый пассажирский поезд. Путь занял 21 час 45 минут. Плата за проезд составляла в первом классе 19 рублей, во втором — 13 и в третьем — 7 рублей с человека. Для сравнения, поездка из одной столицы в другую гужевым транспортом занимала 5-6 дней и обходилась почти в 100 рублей. Первое время между Петербургом и Москвой курсировали 2 пассажирских и 4 товарных поезда. Удобство железнодорожного транспорта было очевидно, и немедленно стали строиться новые дороги. Уже через 10 лет в Москве заработали еще два вокзала — Ярославский и Казанский. Затем были построены Курский, Белорусский, Киевский. Между вокзалами строились соединительные ветки для удобства пересадок и перевозки грузов. Москва становилась крупным железнодорожным узлом. Большинство московских вокзалов старинные, исторические. Проектировали их знаменитые русские архитекторы Щусев, Шехтель, Бржазовский, Квашнин, Дидрихс. Это интересно. На железнодорожной станции Каланчевская, Алексеевской соединительной ветки, сохранился очень красивый павильон, в котором теперь железнодорожные кассы и зал ожидания. Этот домик в псевдорусском стиле – бывший царский павильон, специально построенный для отдыха семьи Николая II. Царская семья отдыхала тут несколько раз. Весной 1812 года, когда император приехал в Москву на открытие памятника своему отцу на Пречистенке, Каланчевскую платформу по всей длине выслали коврами, белым и красным сукном. На клумбах из цветов составили царский вензель и герб России. Внутри павильон задрапировали тканями и золотыми кистями. Встречали государя почетный караул и хор. Дворяне после 1861 года. Реформа 1861 года больно ударила по российскому дворянству. Многие мелкопоместные дворяне разорились, а те, что похитрее, принялись вкладывать деньги в городскую недвижимость, которую можно было сдавать в наем. То есть строить доходные дома. Такие дома существовали и раньше. Первые появились еще в конце XVIII века, но именно теперь они стали доминировать в городской застройке. Обычно на их нижних этажах находились лавки, а на верхних — сдаваемые в наем комнаты. Одним из первых доходных домов такого типа в Москве был дом Хрещева на Ильинке, но он был полностью перестроен в конце XIX века. Князь Щербатов снес свой фамильный особняк на Садовом кольце и построил на его месте роскошный доходный дом. Немало доход от своей недвижимости получал граф Шереметьев.